Я помню время, когда было стыдно говорить, что ты волонтеришь, потому что это считалось идиотизмом. Работать не за деньги.
Кошмарики.
Почему кошмарики? Россия 20 лет назад.
Дорогие слушатели, добрый день. Это подкаст «Агенты перемен», подкаст проекта «Реформ» о россиянах, которые воплощают свои мечты и строят страну будущего. У микрофона я, Полина Колесниченко. И Зара Рутюнян. Сегодня у нас в гостях психолог Зара. Здравствуйте.
Здравствуйте, Полина.
Я знаю, что вы пришли в психологию из бизнеса.
Да. Но это были... А в бизнес я пришла из науки. Я училась на социолога. Я написала прекрасную диссертацию, которую не сдала все минимумы, написала, но не дозащитила, потому что это был какой-то 95-й год. И все менялось, и все летело в тартарары, наука летела в тартарары, а бизнес только начинался, и казалось, что это так все весело и интересно, и энергично. Вот, и я решила,
но это было не опасно?
Да ну нет, ну я же не ларьки крышевала, я пошла в приличный офис заниматься там. Это же все тогда такое живое время было, все делалось на коленке, не было никаких бизнесменов, позвали в фирму работать с кем-то, вот. И стала я очень быстро главной за рекламу отвечающей, потом стала за human resource отвечающей, а потом за все, в общем, где-то я там поднялась
на... Ну а что это было?
Исполнитель. Это, ну, в основном больше, последний кусок моей жизни это было ОВК, отопление, вентиляция и кондиционирование. Это вот фирма, это B2B, то, что называется бизнес-то-бизнес, а не бизнес-то-люди.
Ну, а потом случилось что-то?
Потом случилось то, что я поняла, что мне это надоело, потому что это все время такое уже было дежавю. Я приходила в какие-то фирмы, там все было плохо, и я приходила и делала так, что все становилось хорошо, потому что я умею организовывать процессы, в первую очередь. Реклама — это так не так важно. Я умею организовывать процессы, налаживать коммуникации, смотреть, где дырка, где провал. А потом наступило вот это жуткое чувство дежавю, что ну хорошо, ну и еще ты это поделаешь. И тогда мне было лет 35-37. Еще-то я поняла, что это так скучно, и в этом нет никакого смысла, ну в смысле, кроме моего дохода. Почему-то актуализировались вопросы смысла. После чего я решила, как простой дурак, что ну все, тут я порезвилась, поигралась, пойду-ка я вернусь в науку, потому что я продолжала любить науку, всегда читала все вокруг этого. Вот, пошла я, была такая попытка вернуться в науку, я пошла в институт социологии.
То есть вы снова стали студентом?
Нет, я стала научным сотрудником. Mm-hmm. Ну, в смысле, я пришла, сказала, вот, я такая-такая, готова обнулить свою биографию, защитить диссертацию, мне было уже, ну, там, типа 38-39. Вот, но там я, конечно, пробыла недолго, потому что, ну, это слезы, это просто мир, которого нет. Это такое, знаете, ну да, общественные науки, они в каком-то таком виде у нас в стране. Я чувствовала трупный запах. Средний возраст сотрудников Академии наук был 63 года.
Средний?
Средний, да. Меня называли деточкой, мне было к 40. Меня называли деточкой, и так оно и было.
Это должно было льстить?
Нет, это не льстило, это абсурд. Но это так оно и было, потому что средний возраст был 63 года. Но это безумие, так ничего не работает. Вот, и очень быстро я оттуда ушла, поняла, что мне это в таком виде, мне не нравится заниматься наукой, мне нравится живой наукой, без заказухи, без этих подгонов, знаешь, результатов исследований. Мы должны сделать такое исследование, чтобы получить такой результат. Вот я так не люблю. Вот.
А это так все выглядело?
Ну да. Вот. Долго я мучилась, чтобы мне такое делать, чтобы этого хватило мне на оставшуюся жизнь. Ну, в смысле, чтобы было интересно. Вот. И, собственно говоря, психология как-то показалась мне симпатичной деятельностью. Я пошла, выучилась там, сям, в разных местах. Смотрела модальности. Ну, с тех пор, собственно, уже...
Модальности?
Ну, модальности, да. В психологии очень, ну, говорят про модальности. Потому что есть академическое образование, это когда ты в институте там учишься. Это раньше так было можно, а сейчас так нельзя. Сейчас надо... Ну, сейчас все выбирают. Либо ты там гештальтист, либо ты психоаналитик, либо ты нарративщик, либо ты телесник. То есть это разные... способы разные, техники разные, школы, посмотрела разные модальности, поучилась в разных местах. Я прямо очень люблю учиться, конечно, ходила в разные самые места, всего посмотрела, поняла, что ни одна модальность меня все-таки так уж окончательно не удовлетворяет. Вот, и начала работать в эту сторону.
То есть вы, получается, вы сменили работу тогда, когда начинается взрывоопасный возраст взрослых?
Да, кризис 40 лет.
Кризис 40 именно лет. Он,
да, ну к 40, скажем так, это вот 37-38 мне было, да. Я обнулилась, реально.
И как это воспринималось окружающими?
Как душевное заболевание, как шизофрения, идиотизм, глупость, абсурд, все что угодно, все крутили пальцем у виска. Потому что на тот момент у меня было уже трое детей, и, в общем, я сама себя оставила без всякого дохода, причем на достаточно долгий срок, потому что ну, пока ты учишься, пока ты начинаешь обрастать какими-то клиентами. Ну, в общем, это большой путь. Первые деньги года три, через 3-4 приходят, и такие прям копеечки. Но слабоумие, отвага — это мой вообще жизненный мой лозунг. И у меня уже была к этому моменту репутация, что Зара слабоумная. Ну и как бы, если она что-то решила, она это сделает, я упоротая. Но это было очень сложно, очень жестко. То есть я выживала, как вот в кино, знаешь, я там бомбила, таксовала, проводила опросы, там мыло подъезды, ну потому mm-hmm. что денег-то, а на психолога еще учиться — это очень много денег.
Вы пришли работать в школу психолога?
Да, это было mm-hmm. достаточно случайно, мне предложили работать в школе, но я пошла с большой радостью, потому что я, ну, мне нравится идея посеять что-нибудь разумное, доброе, светлое в умы молодых людей. То есть меня позвала случайно моя знакомая коллега, она сказала, что ей поручили создать СПС-службу, это называется социально-психологическая служба. Вот тогда шло это время, когда объединялись все школы, очередная там 285-я школьная реформа на моей жизни. Вот. И, собственно, был какой-то там директор, который позвал эту прекрасную женщину и сказал, сделай мне нормальную СПС-службу. То есть психологи, дефектологи, логопеды, социальные педагоги. И вот она собирала команду.
И с чего началось ваша работа в школе?
С того, что меня назвали красиво в трудовой книжке «педагог-психолог». Мне дали крошечный кабинет, очень смешно. И вообще это и кабинетом-то не было. Я начала там работать.
Ну вы помните свой прям буквально первый день, первый месяц?
Ну помню. Это было вообще очень непонятно, потому что было то, что мы делали... Ну, на совещаниях службы мы придумывали, как это будет. Мы же строили волшебный новый мир, там, как мы будем решать все вопросы. Вот. И была реальность, в которой никто тебя не представлял. То есть там ты пришла, ты села в каком-то кабинете, ты сидишь, и в школе нет до тебя никакого дела. Там администрация, нигде нет этой практики там, представить что-то, сказать, познакомить. Ну, же это школа, это не... Знаешь, это не Эрнст энд Янг, где нового сотрудника представляют, и что-то происходит, вот. Вот, и через время, там, пару-трех недель я посидела, как и шаг, вообще не понимая, что я тут делаю. И придумала бинго. Я пришла к директору. То есть директор, есть большой директор, директор школы, которая объединяет. И есть в каждом школьном здании есть своя какая-то директорка. Конечно, нас все не любили, потому что это был новый большой директор, и это была новая метла, и мы были служба нового большого директора. Вот. Я придумала креативный ход. Я пришла, сказала, слушайте, вот когда у вас болеют учителя, что вы делаете? Ну вот замена, есть такая тема — замена. А, кто замена? Заболела Марья Ивановна, там класс ходит ходуном. Вот, я говорю, давайте вы меня на замены отправляете. Потому что я понимаю, что это способ, ну что, сколько я буду сидеть в своем кабинете. Это им очень понравилось, потому что это такая тема дурацкая. Я говорю, я буду заменять. Я начала ходить в класс и сама себя представлять. Я заходила в класс, говорила, здрасте, дети, меня зовут Зара Робертовна, я ваш психолог, я сижу в таком-то кабинете, вот мой телефон. Я писала его на стенке. Я рассказывала, чем мы занимаемся, для чего мы нужны. Вот. И, в общем, на самом деле, к концу учебного года меня знали примерно все. Пролетарский был самопиар. Никто меня не знакомил, я пошла и сама знакомилась. Но через время так получилось, что меня уже знали. Дети ко мне сами ходили. Это вообще уникальный кейс. До сих пор все говорят, что дети никогда не ходят к школьным психологам.
Ну, они, да, есть небольшое предубеждение, как, например, в моей школе было по поводу психологов.
Ну да.
У вас в школе... Вы же сталкивались с этим?
Да, ну, сталкивалась, но понимаешь, как было? Поскольку никто вообще не понимал, кто я. У меня даже на кабинете не было вывески «психолог». Да, конечно, сталкивалась, но я, поскольку дамочка активная, ну, как бы ты идешь и знакомишься, и ты начинаешь разговаривать про разное. И я все время говорила, там, о чем вы хотите поговорить, там. Мы говорили про кино, про... Ну, про все, что их интересует. Если они там сидели вообще в обмороке, типа, кто эта женщина? Я сама придумывала какие-то темы. И через достаточно короткое время они поняли, что, в общем, мне можно доверять, что я их не закладываю. Я все время объясняла им, что, несмотря на то, что я школьный психолог, все равно я всегда соблюдаю правила невыноса, да. пока дело не относится к безопасности жизни, здоровью ребенка, ничего не угрожает, я ничего не выносила, это правда. Я никого не закладывала. Все знали, что все, что они мне сказали в кабинете, никуда не выйдет. Конечно, это было зачетно. Меня уважали.
А вообще у психологов в школе же существует такая практика, что если что-то вдруг, надо сообщать родителям. И многие психологи этим как-то злоупотребляют.
Ты понимаешь, в чем дело? Тут зависит от того, опять же, наверное, рамка моей жизни — это все-таки слабоумие и отвага. Потому что, конечно, если что-то угрожает жизни ребенка, например, если он строит какие-то плохие планы относительно суицида или там чего-то такого, я, конечно, сообщу родителям. Но чаще всего их переживания достаточно безобидны. Ну, понимаешь, психологи же тоже люди, все люди разные. Вот если ты очень тревожный, тебе очень страшно, что тебя в чем-то обвинят, или тебе очень страшно потерять эту работу, то ты, конечно, все будешь бежать и говорить классному руководителю. Ну, потому что, когда ты это разделяешь, ты снимаешь с себя ответственность. Ты побежала, сказала класс руку, ты побежала, сказала маме, ты сказала социальному педагогу, все, вот вы принимаете решение, все вы принимаете решение, потому что для меня страшно нести эту ответственность. Ну, мне было не страшно, все-таки я до этого была руководителем 100-человечной фирмы, из которых 90 были мужчины. То есть у меня было мало страхов. Я понимала, что с большим я справлюсь, и мы справлялись. У меня не было ситуации, чтобы там ребенок, например, сказал, что он хочет совершить суицид. И я думала, что надо это разделить. Почти никто об этом, к счастью, не говорил. Или если говорили, то этот вопрос решался. То есть, потому что я понимала, вот для меня всегда это была простая вилка. Если ты сейчас побежишь говорить родителям, сарафанное радио работает лучше всего. Зачем ты это скажешь? Во-первых, родители некомпетентны. Даже если у ребенка депрессия, в большинстве случаев родители некомпетентны. Они ничего не могут сделать с депрессией. Я, конечно, родителей вызывала и слова им говорила, что делать и как быть. Но я не говорила, что говорят дети. Я говорила достаточно абстрактно. Для того, чтобы, потому что я считала, что важнее не потерять доверие детей. Я его не потеряла. И я горжусь этим.
То есть вы в каком-то плане немножечко столкнулись с синдромом самозванца? Или...
Ой, слушай, молчи. Синдром самозванца — это то, с чем я сталкиваюсь даже сейчас.
Сидя у этого микрофона?
И сидя у этого микрофона, и едя утром на работу, да, конечно. Нет, тогда было стрёмно именно профессионально, но вот эта женщина прекрасная, Нана, которая меня позвала, она была весьма доступна, она молодец. То есть я не очень понимала в профессии, но к ней всегда можно было прийти и спросить, правильно ли я делаю. Вот именно это было очень важно. И это была очень хорошая школа, потому что, понимаешь, через 3 месяца я уже сидела, у меня очередь была. Я когда уходила из школы, меня советовали дети, детям из других школ. Они сами составляли очередь ко мне. Но это было приятно. А что касается синдрома самозванца, он и сейчас у меня есть. И мне кажется, вообще любой рефлексирующий человек рано или поздно, ну, как бы, если у человека есть хоть немножко самоиронии и рефлексии, ну, это бывает с ним. Не могу сказать, что каждую минуту, и вот как ты сейчас спросила, да, вот в эту минуту Бог его знает, может быть и нет. Но это регулярно со мной случается.
Нет, я имею в виду, когда вы пришли из бизнеса в психолог и сразу пришли к детям.
Ну, дети-то это не самое стрёмное. Я к тому моменту была уже многодетной мамой, извини.
Ну да, но одно дело быть мамой.
Ну, я все-таки есть разница, Полина, понимаешь? Если бы я в 23 года закончила институт и пришла к детям, наверное, я бы вибрировала больше. Но я пришла в 40, понимаешь? У меня уже было 3 детей. И опять же, не забываем, да, что все-таки в подчинении 100 мужиков это школа, это отражается на тебе. Ты не такая больше вибрирующая.
То есть это была для вас школа жизни тогда с кондиционерами?
Да, вообще все, что мы делаем в жизни, это школа жизни. Все, ничего, ничто не проходит бесследно, все отражается на нас.
А что оправдалось из ваших ожиданий, когда вы пришли в школу? Они же у вас явно были.
У меня не было никаких ожиданий, что со мной что-то случится.
Не с вами там. Ну, то, что вы, возможно, вынесли из своей школы, или то, что вам рассказывали про нынешние школы, или вы там на что-то надеялись.
Все хуже, чем мне рассказывали.
Хуже?
Все хуже. Все уже все очень плохо в нашей системе образования. Плохо, бесчеловечно, дегуманистично, бессмысленно. Никакого образовательного процесса я вообще не вижу. Это одна сплошная профанация. Все хуже, чем я думала, то, что я увидела. там, где я работала. Но дети по-прежнему прекрасные, они живые, настоящие, и будущее за ними, конечно, безусловно. Я не могу сказать, что я, знаешь, фанат детей, которые там на улице видят младенца и начинают трястись мелкой дрожью, но вот подростки, мне ужасно нравятся подростки, вообще всегда нравятся. Они сложные, они многослойные, они впервые встают перед какими-то вопросами, вызовами, дилеммами, и мне безумно нравилось быть проводником, ну, для них, чтобы как-то менее болезненно они прошли этот путь.
Ну, а что вы делали для подростков? Точнее, для того, чтобы они менее болезненно путь проходили?
Ну, как, то же самое, что я делаю, сидя в своем кабинете, помогала им справляться, переставляла какие-то акценты, смягчала, потому что подростки, они же народ-то, как правильно сказать, подожди, радикальный.
Угу.
Ну, бинарный. Дихотомичные. На самом деле, многие взрослые тоже дихотомичные. Люди вообще живут в каком-то черно-белом мире. Это действительно имеет место быть, но вот 50 оттенков серого — это то, что я очень люблю на самом деле. Жесткость, вот эта черно-белость и бинарность, да, вот или хорошее, или плохое, вот ты за красных или ты за белых, вот любые вот такие противопоставления, они в определенных ситуациях вызывают большое напряжение. Ну, то есть вот или я сдам ЕГЭ на 100, или я сдохну в канаве, понимаешь, под забором. Этот дихотомичный мир, он очень жесткий, и там очень много напряжения, потому что смягчение в том, что ты вот долго и нудно объясняешь там 17-летней умной девочке, что даже если она вообще не сдаст ЕГЭ, ну, в смысле, вообще, у нее все равно будет жизнь, и нет ничего такого страшного и смертельного в том, чтобы получить не 100 баллов, а, например, 80. Мир не рухнет. Они очень удивлялись, потому что вот там, или там этот мальчик, если сейчас он меня не позовет танцевать, то все, я умру, все тлен, я войду, выброшусь в окошко, вот это все. Вот это такое обострение, оно абсолютно нормально для подростков, конечно. Мир черно-белый, или пан, или пропал, но оно очень болезненно для, ну, носителя, для того, кто так переживает мир. Когда родители говорят, ну, родители всегда сверху заходят. И это вызывает сразу недомогание.
Сверху это как?
Ну, вертикально, иерархично. Сверху это сверху. Я начальник, ты дурак.
Угу.
Ну, вот родитель с ребенком уже всегда иерархически выше. Ну, так устроен мир. Родители почти всегда заходят сверху к детям своим. На самом деле это нормально. Потому что было бы странно.
То есть, примерно говоря, с высоты моих лет, с высоты моего опыта.
Нет, примерно я знаю, как надо, а ты дурак. Возвращаюсь к цитате. Я начальник, ты дурак. Нет, смотри, есть разные возраста. Например, к 20-летнему человеку можно уже сверху не заходить. Ну, надо стараться, по крайней мере, не заходить сверху. Если мы говорим про 10-летних людей или 15-летних людей, они, правда, многого не знают. Мы их проводники в жизнь. Мы, сейчас я говорю, родители. Это ответственность родителя, с чем столкнется ребенок, с чем он не столкнется. Мы те, кто говорим, туда не ходи, там яма. Мы те, кто говорим, не суй пальцы в розетку. Ну, это естественно. Не то, что я за какое-то диктаторское родительство. Между иерархиями и диктатурами тоже, знаешь, много пространства и много остановок. Но базово родители старшие. Старшие говорят, как делать. Но поскольку старшие говорят это часто грубо, агрессивно, резко, перегибают палку, шантажируют и манипулируют, то у детей уже нет доверия к этим старшим. И даже иногда родители говорят что-то такое хорошее и правильное психологически, но если уже отношения попортились, подросток уже не верит, он даже слышать не будет. И в этом смысле я была в роли такого, ну, как бы, родителя, которому доверяют, родителя, который там не бьет, не шантажирует и так далее. И Я могла смягчать больше, чем родители, потому что они сами ко мне приходили.
У вас произошел конфликт, насколько я понимаю, с родителями-учителями?
Нет.
Нет?
У меня не было такого конфликта никакого.
Ну, а вы почему-то ушли?
Да, я ушла не потому, что был конфликт. У меня был конфликт вокруг моего рабочего времени, к чести моей школы. Это была семнашка в Коньково. Внутри моей работы там... У меня был какой-то совершенно мясной замес с депутатом Милоновым на каком-то ток-шоу в Вышкинском. Это было абсолютное мясо, и все дети в моей школе это посмотрели.
Угу.
И все дети носили это хвастаться родителям. И все Коньково знало, что я та самая тетка, которая рубилась с Милоновым. Мне жали руки на улице парни. Я тебе могу сказать, что при всем том, что мы знаем про школу...
Про школу как?
Как институт. Нашлись те родители, которые пришли и сказали директору: посмотрите, что творится, ваш психолог, ла-ла-ла, там, с депутатом права геева. Они это сказали. Директор вообще это игнорировал. Мне никто ничего не сказал. Мне сказали: Зара, мы знаем, что есть такое видео. Я говорю: да, есть такое видео. Они сказали: ну, хорошо.
То есть у некоторых родителей возникали странные эмоции по этому
поводу?
Ну,
конечно, возникали. Конечно, потому что это... Да, возникали, потому что мы живем в гомофобной стране, и потому что у них завибрировало. Но вот школа, администрация школы мне ничего не сказала. Мне не сказали там: отрекись, там что-то сделай, или там никогда публично не выступай. У меня не было конфликтов какого-то идеологического или про то, что я делаю. Ну, у нас был такой простой конфликт технический, понимаешь? Они хотели, чтобы я работала 5 дней в неделю, а я договаривалась на 3. Вот и все. Ну, я уходила под большие, ну... То есть, когда я пришла и сказала, что я хочу увольняться, просто школьная администрация говорила: Сара, они же устроят забастовку, сделайте что-нибудь, чтобы они не вышли, чтобы они не скандалили. Я говорю: ну, я, да, правда, я пошла по классам, я всем говорила: дети, я ухожу сама. Сама, меня никто не выдавливал. Это правда, была правда. Ну, конечно, было очень сложное решение, потому что дети плакали. Но для меня это было насилием, понимаешь? Вот я не люблю, когда... Я вообще люблю играть по правилам. Я пришла в школу, мы договаривались на 3 дня в неделю, потому что 2 дня у меня частная практика. Внутри правила изменились, я понимаю. Там была история про то, что там фиксируют рабочее время, эти карточки, учёта рабочего времени и так далее. Я хотела остаться в школе, но я не могла, понимаешь, 5 дней в неделю работать в школе, потому что это все это...
Прощай личная жизнь.
Прощай, да, любая жизнь. Это ты становишься... И уходила я тяжело, но под... Не могу сказать, что администрация школы прямо уж мне дарила медали, но никто не хотел, и я не хотела. Но я, правда, ну, это для меня вопрос воли. Все-таки я стараюсь быть свободным человеком. А если ты продашься на 5 дней в неделю в школу, ты очень скоро перестанешь быть свободным человеком и обнаружишь себя у избирательной урны. Понимаешь? Я туда не хотела.
Вы знаете про какие-то еще истории с психологами в других школах, которые, возможно, испытывали проблемы из-за своей активной позиции, из-за того, что они идут вразрез с тем, что диктует отчаянно администрация школы?
Знаешь, я много знаю, ну, не могу сказать, что много знаю, но вот я помню, что вот коллеги просто по-разному, вот биография имеет значение. Вот если человек пришел после института работать в школу и будет там всегда работать только там, он боится, потому что школа — это очень жесткая система. Она прям жесткая, иерархичная, в самом плохом смысле этого слова система. И они, правда, боятся всего, включая собственную тень. Они самоцензурируются. Мы можем сделать гораздо больше, чем нам кажется. Потому что система жесткая, но ее можно обходить. Она неповоротливая. Она жесткая и поэтому неповоротливая. И поэтому, пока по этой системе пойдет, что надо подвигать, ты 100 раз 100 хороших дел сделаешь.
Ой, у меня есть такая прекрасная школьная история, когда у нас тоже есть и была школьный психолог, даже двое. И когда я уходила, она была психологом. Сейчас она стала классным руководителем и психологом. Да. По-моему, это нелогично слегка.
Ну, знаешь, как, если тебе интересно, я тебе могу объяснить. Есть такая тема. Если тебе интересно, значит, Сергей Семенович Собянин, наш прекрасный мэр, сколько-то лет назад сказал, что московские учителя должны получать не меньше 100 000 рублей. Сказал он где-то, не знаю где. Как-то партия сказала, комсомол ответил: есть. Значит, теперь надо сделать. Ставка, как была 100 лет назад, 35 000 рублей, так и осталась 35 000 рублей. Ставка.
Педагога. В Москве или
в Москве? Угу. В Москве. Я ничего не знаю про всю Одессу. Я про Москву. 35 000 рублей ставка. Указание партии было выполнено. В среднем педагог московской школы получает 100 000 рублей. Но за счет чего? За счет доп. Нагрузок. Ставка 35, классное руководство 8, дополнительные кружки 5, кружки платные 10, проведение олимпиад 7.
Вот отсюда приходит участие, эти 20 часов в день.
Участие в этом столько. Сотка выходит, но какой ценой? Они не дышат, понимаешь? И очень сложно там. Опять же, участие в выборах, копеечка. Это копеечка, выход на субботник, копеечка. С одной стороны, это правильно. Потому что действительно учитель не должен жить на 30 000 рублей, потому что на 30 000 рублей в Москве очень сложно прожить. Да? С другой стороны, это такая дико капиталистическая модель. То есть я как бывший бизнесовый человек, я просто кричу, что нельзя, есть сферы жизни, куда нельзя монтировать KPI. Педагогам нельзя KPI, врачам нельзя KPI. Вот есть области жизнедеятельности, где не должно быть места KPI. Это бизнес-модели, да, больше работаешь, больше получаешь. Но вот такие важные сферы, как образование, здравоохранение, культура, ну не надо туда KPI. Не монтируется, идейно не монтируется. Но вот за счет этого KPI самые выгоревшие люди планеты. Учителя, врачи. Посмотри на врачей. Ставка 27, получает на руки там 120. Еле живая.
Что можно сделать и нужно ли что-то делать, чтобы профессия школьный психолог начала в нашей стране восприниматься как, не знаю, что-то серьезное взрослыми и как что-то не кринжовое, извините, слушатели. Детьми, да. Что-то не стыдное.
Я знаю много психологов, которые не стыдные.
Нет, понятно, это не про личность, это скорее про какие-то
институциональные
изменения.
Вещи?
Около того, да.
Не могу сказать. Ну, вообще моя идея, что если вернуть школьным учителям и вообще школьным людям, всем этим государевым людям немножко достоинства, то многое станет лучше. Я видела педагогов, которые обожают детей, обожают учить, действительно просветители в хорошем смысле этого слова, их уничтожают. Знаешь, даже в физиологическом смысле этого слова, потому что если ты или говоришь, или проверяешь тетрадки, или снова говоришь, то ты просто никогда не отдыхаешь. Да? Это люди выгорают. Просто в такой жизни невозможно сохранять достоинство. И они уставали, они выгорали, они начинали отмахиваться, отбрыкиваться. Никто не хотел заморачиваться с этими детьми. Всем было плевать, все кидали друг на друга. И говорили, это не я, это вот должен сделать социальный педагог. Тема достоинства, она важная. То есть если вернуть людям достоинство там, профессии, я не знаю, там, гражданство своего, гражданинство, ну каких-то человеческих вещей, не надо ничего специального делать. Чтобы вернуть профессии школьного психолога, там, достоинство и славу. Но люди сами, если их не сжимают со всех сторон, вот в этих функционалах, в этих обязанностях, в том, что тебя за каждое там слово могут прижать и лишить какой-нибудь премиушки, понимаешь? Мне было хорошо, это был мой, ну, для меня это не был доход. Я работала в школе, для меня это и было волонтерство базовое. Это и было волонтерство, это была вот благородная идея чему-то научить детей. А доход-то мой все-таки был в кабинете больше. Поэтому, а для них это страшно, вот что нам не дадут премию, нам дали премию, нам не дали премию. Понимаешь, это столько унижения в этом, там какие-то 3000 могут дать, могут не дать.
Нет, но у вас еще деньги были в другом банке, грубо говоря. У них, насколько да. Я знаю, все более-менее ограничено.
Да, да, то есть у меня действительно, для меня это было не... Да, все ограничено, вот... Понимаешь, такая схема, которая выстраивается, она правда отбирает достоинство, потому что ты становишься как крепостной. Вот, школьные учителя — крепостные крестьяне. Я это поняла еще тогда. Это крепостничество. Ты можешь сбежать просто к другому помещику, который чуть добрее и меньше бьет. Вот и вся разница. Но содержательно ты крепостной. Тебе не дают разогнуться. Для меня это слово «достоинство» очень важное. Вот у государевых людей отжимают достоинство, мне кажется, очень быстро. И это такая моя боль.
В 2019 году в Москве, это я сейчас просто даю контекст, были протесты долгие. Люди выступали против неправильных, нечестных выборов в Мосгордуму. По следам этих протестов вы организовали в одном из московских театров, театр «Долг», специальные психотерапевтические сессии групповые для тех, кого эти протесты затронули, ну, не по касательной, а напрямую. Расскажите, пожалуйста, как вы оказались в этом театре, почему вы туда пришли?
На самом деле позвонила Зарема, даже не Зарема, а Даша.
Речь про Зарему Заудинову и Дашу Баранову, участниц театра «Док».
А вот у них был этот отдел боли. В отделе боли, просто для тех, кто не понимает, что это подразделение театра «Док», в котором ставятся самые гражданско-активные, я не знаю, такие сложные спектакли.
Спектакль «Пытки» в том числе.
«Пытки» в том числе, да. Которые...
«Новые Антигоны».
Да, и там действительно это непростой театр. И ну, люди, которые очень живые, очень переживают за страну, да, с большим гражданским пафосом. И, собственно, вот как мне передавала Даша, Зарема сидела и сказала, что это невозможно жить в этом отделе боли, мы все тут сходим с ума, потому что очень много переживаний и боли, и нам ничего, мы не знаем, что с этим делать. И вот она придумала, что у отдела боли должен быть доктор. И решила, что кто-кто, конечно, Зара. И, собственно, когда мне позвонили, сказали, а что отдел боли ищет доктора, ты не могла бы? Я сказала, да, конечно, могла бы. Вся моя жизнь — это боль, да. Вся моя жизнь — это боль, это... Не моя лично персональная жизнь, я вполне благополучный человек. Но вот эта эмпатичность и переживание боли других, оно делает жизнь очень сложной. И ты про все думаешь, про все страдаешь. И это какое-то вот вечное, непереносимые мои страдания из-за дискриминации, там, дискриминации детей, дискриминации женщин, из-за того, что у нас творится с этим полицейским произволом. Понимаешь, вот, вот ты никогда не можешь спать спокойно. Вот в этом смысле отдел боли — это я. Вот, вот куда бы я ни смотрела, я прям рыдаю и плачу, потому что мне жалко людей. Вот, и это был хороший год, никто не знал, что будет дальше. И вот, собственно, мы затеяли эту группу.
Хороший и... год.
Да, 19-й был хороший год, мы это смогли понять только из 20-го. Согласись.
И сейчас мы передаем привет себе в 2021 году.
Посмотрим, что, что нам даст 21-й, потому что, ну, это такая наивная же детская идея, что каждый Новый год будет лучше следующего, но это не так. И приходило очень много людей, причем изначально собирались, чтобы приходили сотрудники отдела боли, это очень смешно сработало. В результате из сотрудников отдела боли никто и не дошел. Это было очень забавно, потому что делали это для своих там режиссеров, сценаристов, того-того-того, придумали, пустили по своим там телеграм-каналам, что у нас есть отдел боли. И это было ужасно забавно, что пришли совсем другие люди. Пришли активисты, молодые активисты, всякие разные. То есть людей из театра непосредственно не пришло. Приходили люди вообще из хосписов как-то по телеграм-каналам узнавая. Кто-то где-то говорил, что там. И каждую неделю мы собирались и говорили о том, что у кого болит. Потому что у многих болит, а политические активисты — это действительно очень уязвимая группа людей. Очень уязвимая группа людей в России. Я старалась помочь, чем могу, потому что я не могу их всех забрать домой и кормить их булочками, потому что это технически сложно. Но я понимаю, что как сложна жизнь политического активиста в России в таком огромном количестве рисков и такое малое количество социальных плюшек, я не говорю финансовых, социальных. Грубо говоря, Грету Тунберг хотя бы уважают за ее активизм. Ее вон зовут в Давосе разговаривать. А наши политические активисты, в общем, пока они не находят своих, они испытывают постоянное давление. И родители ругают за то, что они этим занимаются, и друзья говорят, да ты идиот. Это правда очень уязвимая группа. Поэтому так получилось, что мы работали до карантина, собственно говоря, пока не начался ковид, и когда все это не разогнали. И это было, мне кажется, это было полезно, потому что очень многие до сих пор меня спрашивают, когда там это восстановится. Ой, я не знаю, когда Зарема скажет.
Расскажите, пожалуйста, как проходила эта работа?
Ну, это такое, знаешь, групповая, это даже не групповая терапия, это скорее было как группа поддержки. То есть моя была идея в том, чтобы сделать так, чтобы эти люди, ну, сами становились теми, кто поддерживает друг друга. И это работало на самом деле. Потому что многие там знакомились и начинали дружить, общаться и поддерживать друг друга уже вне группы. То есть идея любой группы психологической или околопсихологической, что ты видишь кого-то, кому так же хреново, как тебе, а может быть еще хреновее. Это пространство, на котором ты перестаешь быть маргинальным. Это очень важно. Почему есть группа поддержки у разных маргинализированных групп? Белым гетеросексуальным цисгендерным мужчинам не нужна группа поддержки, потому что они привилегированы. Там, например, тот же самый белый цисгендерный привилегированный мужчина, если он алкоголик и пытается бросить пить, ему нужна группа поддержки. Если он продолжает пить, это социально приемлемое поведение, ему не нужна группа поддержки, потому что он поступает так, как социум приветствует. Это нормальное поведение. А если он пытается бросить, то он сразу маргинализируется, и ему нужна группа поддержки. Группа поддержки нужна, чтобы ты видел таких же, как ты, в каком-то куске. Но мы же многослойный человек, такая лазанья. То есть ты видишь человека, который не твоего пола, не твоей национальности, не твоего вероисповедания, но в чем-то вы одинаковые. Например, вы выходите на протесты. Например, вам не нравится несправедливость. Или, например, вы ЛГБТ-люди. Все разные, но вот эта ЛГБТшность — объединяющая вещь. Некая такая почва общая. Вот. И на этой почве люди видят, что другим больно, тяжело. Я никогда не делаю, знаешь, никаких упражнений, я вообще в них не верю. то, что можно вот сейчас там помахать лапками и пошаманить, и все, и мы станем счастливыми, и все плохое останется в прошлом.
То есть, по сути, вы там просто проговаривали?
Да, большая...
Вы направляли, вы модерировали, грубо говоря?
Да, грубо говоря, я модерировала эту группу, говорила иногда какие-то слова, иногда пыталась дать надежду, когда хоть у меня оставалась какая-то надежда, даже когда не оставалась, я ее, ну, придумывала, чтобы все не было уж больно. Потому что часто в политическом активизме все выглядит настолько черным, что хочется, знаешь, лечь и умереть просто. Потому что все бесполезно, все тлен, мы бьемся головой об стену, ничего не помогает. Ну, это очень сложный процесс, да. У нас нет пространства для Греты Тунберг, понимаешь, которую там позовут, еще и похлопают уважаемые люди. Это достаточно маргинализированные, искусственно маргинализированные, да, люди, про которых говорят много плохого. И это было место, где они поддерживались. Но, правда, там приходили не только политические активисты, там разные люди приходили. И люди говорят, что это было полезно. Хотя базово я шла в это, я говорила Зареме, что я буду с ними делать? Я ненавижу упражнения, да, потому что от психологов всегда ждут каких-то упражнений, танцев с бубнами, каких-то там... Ну вот я говорю, этот фокус сейчас там пошаманит, и все мы взлетим и полетим.
Поразгребаем грабельками в песке эти камушки.
Ну да, там, я не знаю, нарисуем портрет своей матушки. Я вот такие вещи не очень применяю, но оказалось, что даже говорение в поддерживающей среде и какие-то ответы, да все друг другу говорили. Ой, я прям помню, что под занавес все было вообще прекрасно. Один рассказывает историю, другой рассказывает, как он с этим справился. Третий говорит, да я так с этим справился. Ну что, сиди да просто. На самом деле и в индивидуальной терапии тоже большая часть работы. Это и не работа вовсе. Сейчас скажу страшное. Ну,
что?
Страшное, скажу.
Ведь все же говорят, что психотерапия — это работа.
Это а тут труд, да, рабов на галерах. Да, но нет. А потому что самое... Ой, я представляю, коллеги послушают, скажут. Да, но нет, потому что большая часть нашей работы — это то, что весьма сложно. Это создание доверительной, безопасной и поддерживающей среды. Звучит как черти что. Ужасно пошло звучит. Но на самом деле так оно и есть. На самом деле, когда человек оказывается в среде, где он в безопасности, и он уверен, что ничего не будет вынесено, что ему ничего не угрожает, и что нет никаких рисков, и что здесь к нему хорошо и лояльно, доброжелательно относятся, вот на таком пространстве люди сами все решения придумают. Понимаешь, это такая поляна.
Особенно, когда их много.
Особенно, когда их много. Потому что вот то же самое в кабинете. Это так забавно, когда человек приходит к тебе первый раз, это без разницы, где я работаю, в школе, в городской психологической службе, у себя в кабинете или в театре ДОК. Это совершенно все равно. Когда человек приходит к тебе первый раз, он тебе никогда не доверяет. Вот это, знаешь, это нельзя, это не такой лозунг, что вот «Здравствуйте, вы пришли в театр ДОК, это отдел боли, я Зара Арутюнян, вы можете мне доверять». И все такие раз взяли и мне доверяют. Нет, так не работает. Доверие так не работает. Доверие — это такая тонкая штука, я не знаю, как она складывается, но вот когда она складывается, и люди выдыхают, и люди понимают, что, слушай, похоже, что это ок. То есть никто не приходит в первый раз и не рассказывает какую-то, знаешь, забубенистую историю, Полин. Это было бы ненормально.
Ну а как происходит это знакомство? Как происходит это доверие? Как оно?
Так же, как и в жизни. Для доверия нужно время. Люди приходят, люди знакомятся. Первые разы они только слушают. Во-первых, я никого не заставляю говорить. Да вообще никто не обязан встать и сказать, меня зовут Вася, я алкоголик, я здесь потому, что я там продал все имение своего дедушки. Нет, ты можешь просто приходить и слушать. И они сами лучше меня знают, что им делать. Я говорю вот уже под занавес, кто бы знал тогда, что это занавес проекта. Но я надеюсь, что все-таки не занавес, когда-нибудь эта ковидная жизнь закончится. Да, антракт. Но тогда уже я прям приходила и просто наслаждалась тем, что уже были какие-то, ну, как сказать, группы или пары, или люди, которые уже начали общаться где-то там вне. Они вместе уходили пить кофе, вместе приходили. Я прям думаю, красота. Я то же самое в школе, кстати, сделала. Я сделала в школе так, что все дети друг другу помогали. Я создала для них клуб самопомощи. Я ушла, а это продолжилось.
То есть вы просто организовали какую-то первичную ячейку?
Первичную ячейку. Я научила их, что никогда нельзя ничего выносить. И те из них, кто этим прониклись, они действительно стали там такими психологами-надомниками. Они не выносили. Хотя уж что о молодым людям хочется рассказать сплетни. Но они держались, и они все научились. И потом, потому что я до сих пор общаюсь с этими детьми, они меня любят, и я их люблю, я с ними периодически встречаюсь. Они говорят, слушайте, вот вы ушли, а мы вот прям мы такие,
да,
вот,
мы остались.
Друг друга поддерживаем, там вот да, мы знаем, как надо, как вы нас учили, и мне кажется, это клево, что-то осталось после меня.
Ну это просто, да, это хороший показатель, а я вот о них хотела спросить. Похвастайтесь, есть ли какие-то результаты видимые, которые вы после этих терапий заметили? Нет, не то, что люди начали контачить друг с другом, а там, не знаю, что вы по соцсетям увидели, что человек расцвел, там что, еще что-нибудь такое.
Слушай, для того, чтобы изменилась жизнь активистов, должно произойти что-то гораздо более серьезное, чем группа в театре ДОК. Их должны перестать прессовать. Было бы желательно, чтобы они не встречали свои дни в автозаках и ночи или в СИЗО. Это гораздо быстрее приведет к улучшению качества жизни, чем группа. Хотя я понимаю, что если бы группа была, им было бы легче, может быть. Но, ты знаешь, я так рада, потому что сейчас эту повестку подхватили просто все. Это открытое пространство.
Терапевтические группы психологическая помощь. Плодиться.
Группы, я не знаю, насколько начали плодиться, но очень многие правозащитные организации наконец-то поняли, что психологическое здоровье активистов в ужасном виде. И что, пожалуй, правозащитники и политактивисты нуждаются в психологической помощи чаще и больше, чем в юридической. И я очень с упоением смотрю на то, как много сейчас есть мест, где оказывается психологическая помощь. И я очень рада. Там вот это открытое пространство у них есть, психслужба. Ну, в рамках вот этих последних дней протестов, конечно, они были безумные. Там и насилие УНЭД предлагает психологическую поддержку, и уже, по-моему, сестры присоединились, вчера я видела вечером. То есть ширится, растет заболевание, я рада, потому что, ну, это правда важно и нужно. И проводили опрос, какой-то опрос проводили среди правозащитников и политактивистов, и они сами это понимают, они рефлексируют. И среди своих нужд на первом месте это с большим отрывом шло психологическая помощь. А я, не побоюсь этого слова, я бы предлагала ей психиатрическую помощь, если была такая возможность.
Психиатрическая помощь включает в себя, кроме разговоров?
Медикаментозно, да. Потому что очень много тревоги. И эта тревога действительно, это не абстрактная тревога. Она имеет основания. И это не паранойя, но очень многие в том состоянии, что им бы хорошо бы пить и противотревожные, и снотворные, и антидепрессанты. То есть я бы расширяла эту помощь для активистов до психиатрической тоже. Я считаю, что это было бы для них хорошо.
Еще вы участвуете в защите сестер Хачатурян.
Ну, это такой длинный процесс, который еще идет, но я не участвовала в нем непосредственно в суде. Нет, я там я не была.
Я
там
хотела
экспертом.
Спросить, да, про вашу роль.
Нет, моей роли никакой. Так, просто городская сумасшедшая. Я очень за дело переживала.
Ну, городская сумасшедшая в нашей реальности это называется освещать.
Ну, я не освещаю, я пытаюсь участвовать, я пытаюсь приезжать в суды.
Распространять информацию.
Да, ну, можно и так сказать, распространять информацию. Я считаю, что это одно из самых, пожалуй, самых несправедливых дел, которые есть у нас. Одно из самых несправедливых дел из громких. У нас очень много несправедливых тихих дел. Но вот было несправедливое, но громкое дело Маргариты Грачевой, которое очень хорошо, ну, можно ли так говорить, когда женщина осталась без рук, но это дело очень хорошо отыграли в медийном смысле.
Муж Маргариты Грачевой отрубил ей руки. К счастью, она выжила, а муж сел в тюрьму. Сегодня Маргарита ведет одно из ток-шоу на федеральных каналах, оно называется «Близкие люди». Туда она приглашает людей, которые пережили предательство или травму от близких.
Дело сестер Хачатурян для меня это важнейшее дело, потому что оно во весь рост показывает то, о чем я говорю всегда, что у нас самые уязвимые и самые беззащитные группы — это
вообще
дети.
Самые. Несмотря на то, что там есть, не знаю, приезжие,
самые,
ЛГБТ.
Самая массовая уязвимая группа это дети. Это совершенно бесправные люди. Боже мой, боже мой, боже мой. Пишешь, ЛГБТ, там это 10% от популяции. Дети есть у каждого первого. Вот в каком-то волшебном ином мире, в котором, если бы я жила, если бы меня спросили, кем бы ты хотела быть, или там, где твое место правильное, я была бы омбудсменом по вопросам детей. Дети — это для меня очень слабое место. И я ужасно за них переживаю, потому что они абсолютно беззащитны, абсолютно. Они ничего не могут делать, если у них родители оказались тираны. Ничего. Ничего. Никакие органы опеки их не спасут. Да они вообще не знают, что это ненормально, понимаешь? Они приходят в этот мир, вот они приходят в свой этот ад. И они считают, что мир так и устроен. Это, в общем, это тема, на которую я могу долго говорить. И поэтому дело сестер Хачатурян для меня очень важное, потому что это, конечно, история про детей, которые за себя постояли. Да, социально неприемлемым. Как было сказано в суде, что вы должны были себя защищать более социально приемлемыми способами.
Бить не ножом, а табуреткой? Как они это представляют себе?
Нет, пожаловаться в органы опеки. У нас так представляют это. Конечно, для меня это дело самообороне. Конечно, я мечтаю дожить до того дня, что их наконец-то отпустят и снимут с них это все, это безумные статьи. Я очень рада, что все-таки благодаря общественному давлению они были отпущены вначале под домашний арест, а потом на ограничение действий к ним.
Несколько
применили.
Дней назад это дело вернулось в прокуратуру, да?
Да. Одно, по отношению к младшей вернулось в прокуратуру на доследование.
Младший сейчас?
Уже должно быть, слушай, 20-21. Я так полагаю, да. Уже года три этому делу. Вот, у нее еще какое-то сняли ограничение. Да, она может пользоваться интернетом, встречаться с адвокатом и психологом. Вот. Они там назначены судом, это экспертиза. Если когда-нибудь будет суд, то там будут эксперты. Но суда по-прежнему нет. Мы знаем, там уже 5 раз пытались присяжных выбирать, ничего не сработало. В России, конечно, непрецедентное право, ну, по своему устройству, мы не Америка, но прецеденты имеют значение. Вот. Если удастся, команда адвокатов волшебная, если удастся переквалифицировать это дело как самооборону, ну, я думаю, это будет поворотная точка. Потому что в моем мире это абсолютная самооборона. Это только самооборона. Это полная безвыходность и тупик. Посмотрим.
То, что сейчас дело вернули в прокуратуру, это что означает?
А его вернули в прокуратуру, потому что и та сторона не согласна, и эта сторона не согласна.
В чем?
Сейчас же... Нет, подожди, сейчас же история про то, что хотят предъявить дело покойному Михаилу. И это очень сложная штука. Лучше ты про это поговори с юристом. Что если Михаилу, для того, чтобы против
отцу
Михаила,
девочек.
Отцу девочек, было открыто уголовное дело, надо, чтобы кто-то, кто выступает на их стороне, в это вписался. Они не хотят. Ну, то есть,
дети.
Понимаешь, да?
Не-не-не. Девочки.
Не-не-не, сторона Михаила — это его
Ай,
родственники.
Да.
Они сейчас являются одной из сторон. И история в том, что сейчас это дело хотят спустить на тормозах родственники Михаила. И поэтому они не дают никаких выбрать присяжных и так далее. На Михаила уже там куча статей набрана, как известно. Да? То есть они набраны. Если Михаила судят и ему посмертно назначают наказание, то автоматически девочки, если я правильно понимаю юридические тонкости, девочки невиновны. Но понятно, что этого не хочет сторона родственников Михаила. И они, в общем, чинят любые возможные препятствия для того, чтобы это все происходило. Но я надеюсь, что девочки в порядке, по крайней мере, они живут в своих там домах, хоть и в разных местах они живут, потому что они имеют право встречаться. Угу. И их матушка там бегает от одной к другой. Но, по крайней мере, они не в СИЗО. Если это произойдет, это будет прекрасная новость. Если удастся их именно отпустить, не вот то, что там им засчитают, то, что они сидели под домашним арестом, а оправдывают в связи с тем, что это была самооборона. Вот вообще просто не висело на них никакой уголовки. Я была бы прям рада.
Что вам помогает держаться? Мы сейчас с вами обсудили просто все случаи, в которых была боль, страдания, переживания, эмпатия, но ведь что-то должно перезаряжать.
У меня есть несколько способов, как я себя восстанавливаю. Каждый человек должен найти свой, на самом деле, минутка психолога. Мне 50 лет, и я это изыскивала эмпирическим путем. Не так, чтобы я проснулась и знала, что вот именно там бах, именно в этом соборе меня бодрит. Нет, это было испробовано, и в течение жизни это менялось. Прогулки. Я обожаю прогулки, я обожаю ходить, гулять. Я очень люблю большую музыку, именно вот какие-то такие... я говорю про классическую музыку, то есть в клубе вообще мне делать нечего. Я люблю театр, кино. Книги, к сожалению, раньше всегда на первом месте были книги, но прямо очень мало успеваю читать. Пока профессиональную читаешь, уже на художественную почти не хватает. То есть у меня там вокруг меня десятки покупаемых книг, которые я мало успеваю читать. Вот. Да, еще, например... Одна из самых сложных эмоций, с которой я не знала, что с ней делать, наконец узнала. Я про гнев и ярость, потому что когда живешь в таком несправедливом мире, а я живу в несправедливом мире, где многим беззащитным людям причиняют много боли. Вот. Я не знала всегда, что делать с этой гневой и яростью. Я орала, ругалась в безопасных местах. Это выплескивает. Вот. А потом я нашла рядом со своим кабинетом прекрасную боксерскую студию. И слава богам, это так прекрасно, потому что ты месишь час эту грушу.
Она тебе ничего не говорит?
Нет, она-то тебе все равно, что она говорит, потому что это надо выплеснуть, потому что если много остается, это токсикоз. Вот. А также, знаешь, что помогает? Тупая вера в большую справедливость. Знаешь, большую в том смысле, что я этого могу не увидеть, но я верю, что это случится. Ну, это как вопрос веры, да, как религиозная вера. Я верю в то, что когда-то будет справедливый мир.
Момент, случай, когда вам успешнее всего получилось справиться с болью.
Я верю в то, что боль — это часть жизни, и что она не должна исчезнуть. Ну, в смысле, она никогда никуда не исчезнет. Но есть какая-то боль, понимаешь, которую... Ну, когда я говорю боль, наверное, я скорее больше думаю про боль смерти, когда люди умирают, наверное. Это самая наша большая и сложная боль, потому что люди, которые умерли, мы там уже ничего не сможем поправить. Все остальные виды боли, знаешь, можно как-то поправить, там, извиниться, покаяться, поговорить. А люди, которые умерли, они оставляют такую дырку в нашем сердце огромную. Я не считаю, что вообще функция психолога, всегда это говорю так странно, ну, что это не волшебство, что я не помогу вам быть беззаботными и всегда счастливыми. Ну, я просто помогу справляться с болью. Но вот именно справляться, там, быть рядом, поддерживать, но ваша боль не исчезнет. Знаешь, я не коуч. Вы придете ко мне, выйдете замуж за миллионера, будете жить в мире розовых пони, у вас родятся какие-то там волшебные невероятные дети, вы сделаете карьеру мечты. Я вообще слабо верю во всю эту повестку галлюциногенную.
Личностного роста и все дела.
Личностного роста и вот этих галлюциногенных исполнений из бычьих мечт. Знаешь, как относительно честный способ изъятия денег у населения, понимаешь? Потому что если бы все было так просто, ресурсов мало, людей много. Это простое упражнение арифметическое. Все люди не будут обладать всеми ресурсами, которые они хотят обладать. Все хотят быть счастливыми, богатыми и здоровыми. Тут тебе много раз должно повезти. У тебя должна быть хорошая наследственность в физиологическом смысле, чтобы ты был здоровый. Неплохо, чтобы у тебя было хорошее наследство, чтобы твои родители тебе оставили 3 квартиры в районе Садового кольца, и тогда ты будешь относительно богатым. Ты можешь просто иметь пассивный доход, сдавать эти квартиры и жить совершенно спокойно. Вот. А счастливым... Но ты можешь случайно встретить того самого принца. То есть во всех этих вопросах элемент везения гораздо больше, чем элемент того, что мы можем сделать сами, пойдя на какой-то коучинг. Жизнь сложная. Жизнь сложная. Жизнь — это не одни ромашки. Поэтому боль я скорее приучаю, что с болью надо научаться жить. Вы не денетесь никуда от боли. Вот одна боль пройдет, другая боль придет. Жизнь не шоколад. Извини.
Но она меняется. У меня сейчас не происходит падение каких-то хрустальных моих дворцов и замков? Нет, я просто спрашиваю.
Но жизнь меняется к лучшему. Мне нравится история про то, что все-таки что-то многое меняется к лучшему. Что-то становится лучше. Даже внутри моей жизни. Я имею в виду вокруг. Не внутри моей жизни, а внутри отрезка моей жизни я вижу много очень классных изменений. Кстати, это что тоже меня бесконечно бодрит.
Какие, например, изменения? Просто я, например, живу в мире полном какой-то тьмы сейчас и мрака. Бесконечно. Мы записываем этот подкаст. Какой сегодня?
3 февраля 2021 года. День, когда вчера Навальному дали реальный срок. Для тех, кто в танке. И да, для большого количества людей в России это черный день календаря. Я даже понимаю, почему. Но я не живу...
Но у вас есть позитивные изменения, тем не менее.
Да, да, у нас есть позитивные изменения. Нет, в смысле, то, что ему дали реальный срок, это не позитивные изменения. Ну, например, то, что Борю Немцова расстреляли, а ему дали, как это, зависит от того, с какой вы точки смотрите, да? Вот я смотрю с той точки, я древняя, я давно живу, я седая. Понимаешь? Вот из той точки, из которой я смотрю, 2,5 года лучше, чем 3 пули. 4, склероз. Вот из этой точки это лучше. И я смотрю, на самом деле, моя реальность невыдуманная. Это Россия, в которой мы живем. Понимаешь?
Ну, это сравнение, про которое это... все говорят, что все познается в сравнении.
Ну, это как бы диапазон, на котором я смотрю. То есть я не смотрю на Россию там сталинских времен, я не смотрю на Россию горбачевских времен. Я смотрю на ту Россию, в которой мы живем последние 20 лет. Вот, как, знаешь, психологи говорят: не сравнивай себя с другими, сравнивай себя с собой вчерашним. И вот сравнивая Россию с Россией, когда расстреляли Немцова, 2,5 года — это исключительно вегетарианский срок. Вегетарианский. Поэтому я не говорю, что это справедливо. Это несправедливо. Но это не то же самое. Потому что все можно исправить, кроме смерти. Но это моя система координат. Понимаешь? Mm-hmm. И положительные изменения, которые я, безусловно, вижу. Я вижу, понимаешь, когда я говорю, что я вижу положительные изменения, я не имею в виду, что наша страна стала оплотом демократии, счастья и вот всего хорошего. У нас очень качественно меняется общество. Общество у нас — это странное место. Страна идет в одно место, в традиционализм, в авторитаризм, во все это. А общество идет в другое место. А я это вижу. Я помню время, когда общество вообще плевать хотело на все. Я помню время, когда всем было плевать на всех. Это было. Никто никогда не подходил к замерзающим на улице людям, кроме меня. Ну, не было такого, чтобы к человеку, который там в минус 20 лежит в нечистой одежде, кто-то подошел. А сейчас подходит. То, какое огромное количество волонтерства и гражданской активности происходит, ну, я радуюсь. Я понимаю, что, может быть, я звучу как идиотка из мира розовых пони, но этого не было. Я помню время, когда было стыдно говорить, что ты волонтеришь, потому что это считалось идиотизмом. Работать не за деньги.
Кошмарики.
Почему кошмарики? Россия 20 лет назад. Раз ты работаешь не за деньги, ты идиот.
Ну, не кошмарики, да, капитализм.
Такой, да, злобенистый капитализм. А сейчас я стараюсь, знаешь, я стараюсь калибровку выдерживать. То есть надо отходить, чтобы видеть. Если внутри варится... Моя фейсбучная лента последние 2 недели, она вешается, и ты заходишь на час, потом у тебя 3 часа тремора. Да, я понимаю, что это ад. Но если смотреть на длинные расстояния и на более длинные процессы, я вижу все равно положительную динамику. Хотя то, что происходило на улицах Москвы, выглядит совершенно дико, бесчеловечно, из каких-то ужасных фильмов антиутопий. Выглядит страшно.
Мы подошли к концу, и чтобы красиво закрыть этот выпуск, я бы хотела вас попросить вспомнить какой-нибудь отрывок, цитату, диалог из художественного произведения, который придает вам, может быть, сил, характеризует вас, вашу жизнь. Что это?
Знаешь, я не могу вспомнить отрывок, нет ничего такого красивого и пафосного, что я могу про себя сказать.
Да нет, можно не пафосного.
Ну или не пафосного, красиво. Можно. Фраза, которая действительно описывает для меня мою жизнь, которую я уже сказала сегодня не один раз, поэтому, может, она не так будет звучать. Это сказали мне, собственно, дети в школе. Эту фразу 10 лет назад. Принцип слабоумия и отвага. И вот они мне сказали, я поняла, что так я и живу. Слабоумие и отвага. То есть ты делаешь какие-то вещи, совершенно со стороны кажущиеся безбашенными. Но это про меня.
Вы знаете, откуда это пошло, кстати,
нет,
говоря?
Нет, я не знаю.
Это вконтактная подборка фотографий, точнее, даже не фотографий, а героев фильмов, мультфильмов, которая выражена буквально в 3 словах, там так, то-то и то-то. Так. И знаете, к чему относилась слабоумие и отвага? Чип и Дейл.
Да ладно? Да. Ну вот видишь, я не знала контекст, но кто-то сказал слабоумие и отвага, и это, конечно, очень про меня эта фраза.
Там были другие прекрасные примеры, но так как этой подборки, по-моему, лет 5 или 6, я их все забыла.
Да-да-да, мне 100 лет назад дети... То есть они говорили о своем между собой, и когда я услышала эту фразу «слабоумие и отвага», я прям думаю, ну все, матушка, наконец-то твой диагноз понятен. Мне это близко.
На этом все. Спасибо за внимание, спасибо за то, что вы были с нами. Сегодня у нас в гостях была Зара Арутюнян, психолог. У микрофона я, Полина Колесниченко. Вы слушали подкаст «Агенты перемен» проекта «Реформ». Счастливо!